Тут дальше у Ной. Когда Бог дал ему вот все условия, как строить тот ковчег, это видимо, что это немножко странно. Это не был устроен как корабль. Это просто было как огромный, ну, ну как вот ковчег, да, как огромный ящик, да. То есть не было никакой возможности для Ноя управлять тот ящик, тот, ну, корабль. Не было никакой возможности так делать. Это значит, что это шел куда Богу угодно. И если мы во Христе, как Петр сказал, что поскольку человек принимает крещение во Христе, он является в ковчеге. Вот, в нашей жизни во Христе мы как-то не сможем сам себе в этом плане управлять. То есть потому что это все от Бога. Бог двигал эту ковчег, куда Он хотел. Есть в каком-то степени в нашей жизни какая-то неопределенность в том, что у Бога есть тот прав, ну, как-то двигать нам, показать нам, куда идти и всякие. Это не в нашем силе. Мы думаем, у нас только планы есть, что я хочу так и так, так было бы хорошо для меня. А у Бога есть совсем по-другому, наверное. То есть мы хотим направлять нашу жизнь. Это, конечно, это по-человечески. Но в одном плане у Бога, ну, в этом ковчеге, то есть для верующего человека, это Дух Божий, который направляет нам. Итак, Ной шел туда, в ковчеге. И вот 7 глава, 16 стих. Написано: «И затворил Господь за ним». Затворил Господь за ним. То есть Бог как-то включал вот Ной внутри. Он шел, и Бог как-то, ну, включал ему вот в этом ковчеге. Конечно, да, понятно, что он сам себе не умел бы это в таком-то, ну, нормальном степени как-то помазать все ковчег, чтобы не пропускать воды. Когда он закрыл дверь, ну, что делать, когда такое масса воды? Бог это сделал. Затворил, ну, то есть, ну, замкнул, ну, закрыл, ну, и туда. Что это значит? Я не знаю точно, но у меня такая мысль, что раз человек во Христе, в Новом Завете тоже самое написано, что если человек во Христе, то Бог как-то заключал человек, заключил человек вот во Христе. Я не скажу, что после крещения мы не сможем уходить. Конечно, мы сможем. Но я думаю, что вряд ли, потому что Бог как-то затворил вот Ной внутри тот ковчег. Конечно, у Ной была возможность как-то открывать ковчег и, ну, через крышу и бросить себе на воды. Это то, что мы сделали бы, если мы после крещения отошли бы от Иисуса. Но вряд ли мы так сделали. Так вот вряд ли Ной так сделал бы. И, конечно, он не сделал. Итак, 8 глава, 1 стих написано: «И воспомнил Бог о Ное». Воспомнил Бог о Ное и о всех зверях. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились. Это написано, что Бог воспомнил о Ное. Я не думаю, что это значит, что Бог забыл. А все равно, почему так написано? Наверное, из-за того, что написано от перспективы Ноя. Как довольно часто в Библии написано от перспективы человека, живущего здесь на земле. То есть Ной так долго был в этом ковчеге, он, наверное, думал, а если Бог не забыл? То есть он, наверное, чувствовал, что Бог ему, наверное, забыл. То же с нами, мой Бог Христе. А все равно иногда кажется, что Бог меня как-то забыл. Где он? Он как-то не видно. Он как-то невидимо ничего не сделал для меня. Как-то я не вижу, где он. В том случае это понятно. Поэтому написано, что воспомнил Бог о Ное. То есть перспектива Ноя, он, наверное, думал, что Бог забыл. А нет. И тоже вот с нами, во Христе. Кажется, потому что Бог не делает такие чудеса в нашей жизни каждый день. Иногда кажется, что Бог забыл. Итак, 6 стих, 8 глава, 6 стих. По прошествии 40 дней Ной открыл сделано им окно ковчега. Он сделал окно в ковчеге. Так, когда мы читали 6 глава, 7 глава, когда Бог дал ему все дизайн этого ковчега, когда Бог дал ему все, как строить, Бог не сказал, стройте окно. Он не сказал. А здесь написано, что Ной открыл сделано им окно ковчега. То есть он сам, пора, они были там на воде, он сам сделал окно. Я думаю, что это какой-то намек, что у Ноя не было полной веры. Конечно, у каждого человека есть не полная вера. Он как-то хотел видеть своим глазам. Поэтому он как-то потихонечку строил какое-то окно. И это утешительно, потому что никто из нас не совершенен. Мы не сможем, к сожалению, жить 100% по вере в нашей жизни. Даже у Ноя не было такой способности. Он даже сделал то, что Бог не сказал. То есть он строил, сделал какое-то окно ковчеги, чтобы смотреть, что и как. Чем просто 100% уповать на Господа и просто ждать, как сказать, Его пришествия, когда ковчег открылись бы. И так он пропустил этих, ну, голубя и ворон, потому что он хотел как-то физически, видимо, показательство. Когда лучше было бы просто уповать 100% на Богу и ждать, когда Бог открыл бы тот ковчег. 16 стих. В конце концов, Бог сказал: «Выйди из ковчега, ты и жена твоя, сыновья твои, и жены сынов твоих с тобой». Постоянно говорится о Ной. Бог заключал свой завет не с этим семьей, а только с Ноем. И других в этом семье спасался из-за своих, ну, связей с Ноем. И так кажется, что в таком-то степени Бог готов дать спасение, так сказать, третью партию из-за нашей веры. И постоянно ты, то есть Ной, выйди из ковчега и возьми с собой твою жену, сыновья твои и жены сынов твоих с тобою. И 17 стих: выведи с собою всех животных. Постоянно с тобой, который с тобой. То есть в одном плане можно понять Ной как символ или преобразом Иисуса Христа. И тех животное, и его семья являются символом мой. Люди, которые спасался из-за веры Ной. Особенно это важно для тех, у кого детей или семьей, что мы сможем быть основ для спасения, допустим, наших детей, нашей семьей. Потому что мне так кажется, что это всегда, ну, впечатление, что это всегда Бог, который сделал то, ну, отношение с Ноей, и эти животные, и семьей спаслись из-за его веры. И даже, даже вот Павел тоже сам сказал, как Коринфян, что-то очень похоже. И так, 20 стих: «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота, и из всех птиц, и принес во все сожжения на жертвеннике». Все сожжения. То есть, когда они принесли животное Богу на этом жертвенник, на алтарь, это называется «все сожжения». Почему? Потому что каждый час тот животный должен сожигать все сожжения. То есть, как я раньше сказал, это не в том, что только некоторые части нашей жизни мы сможем приносить или предлагать Богу. Нет, нам должны целым сердцем каждый образ нашей жизни, не только по воскресенье, не только пара часов вечером, но это вообще образ жизни, это каждый аспект нашей жизни, который нам должны приносить Богу. 21 стих: «И обонял Господь приятное благоухание». Это чудесно, когда ты видишь или ты думаешь, как далеко Бог является от нас. И что Бог, который так далеко от нас, в физическом плане, тоже, конечно, в моральном плане, и что Он как-то открыто к нам, в таком-то степени, что мы сможем даже трогать Его сердце. Это как, допустим, бабушка говорит с ребенком по телефону, и даже тот ребенок хоть пара звуков делать, пара слов, это было как-то трогать его сердце, это в таком колоссальном степени. И мы сможем и так же делать с Богом, что Бог там. А факт того, что мы здесь, по крайней мере, пробуем верить, по крайней мере, постараемся, как новый. Он не был совершенный, но все равно он пробовал. И это будет для Бога так приятно. Тоже 21 стих. Из-за этого Бог сказал: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его». Итак, Бог, наверное, сделал какой-то concession. Заключение. Как?
Уступку,
да, спасибо. Он сделал какую-то уступку. Как-то он ожидал побольше от человечества. Но он сказал: хорошо, я сейчас понимаю, что помышление сердца человеческого зло от юности его. Но он, конечно, это уже по идее понял от самого начала. Но он, наверное, как-то созрелся, можно сказать. То есть факт того, что Бог есть Бог, не значит, что у него нет возможности для роста. И это для меня чудесно, потому что мы будем как Бог в Царстве Божьем. И если у нас был бы какой-то определенный уровень, и это все, это как-то было бы скучно. А если у нас есть возможность и способность вырастить, это чудесно. И мне кажется, что у Бога тоже есть, даже у Бога. Конечно, Он может все обо всем знать от самого начала. Но мне кажется, что у него тоже есть какое-то путешествие, можно сказать. А что он сейчас размышлял и думал: да ладно. От юности его сердце, помышление сердца человеческого – это зло. Но он, как я сказал, он это знал. Но он сделал тот уступку к нам. И, конечно, нам должны и тоже делать с людьми, чем просто ожидать, что они были бы на нашем уровне, как сказать. Должны также понять, что человек лишь человек. И не быть до такой степени требовательным, а понять, что так и есть. Чем постоянно держать какой-то уровень и требовать от человека, что ты должен и должна к этому постоянно жить. Стремиться, да. Но даже Бог не требует от человека совершенства. Он понял, что наше сердце, к сожалению, имеет ту тенденцию, склонность оттуда постоянно. Так, 9 глава, 1 стих. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Помните, как 7 глава, 1 стих написано, что все семьей Ноя шли в ковчег. Он с женой, три сыновей и их жены. Значит, что у них не было детей. И так мне кажется, что его сыновей женились, так сказать, на самые нижние касты, можно сказать. То есть женщин, у кого не было детей. Потому что, как я сказал, в этом днем, в этом период люди имели очень много детей. И это очень удивительно, что у них не было никакой детей. такой манки Симеон. На глазах мира они самые бедные, самые нищие. А Бог выбрал именно такие. И сейчас, когда они вышли из ковчега, Бог сказал: плодитесь и размножайтесь. Итак, когда они вышли из ковчега, это как нам, что мы выходим из ковчега, когда Иисус придет, и будем жить в Царстве Божьем здесь на земле. А если не получилось не то в нашей семейной жизни, как не получилось для Ноя и для его сыновей, то есть у них не были детей, или для Ноя только три. И по их нормам и стандартам это значит, что твоей семейной жизни не получилось. Для нас это нет. Если у тебя три детей, это значит, что получилось. Для им значит, что не получилось. Тем более, если три сыновей, каждый человек имел жену и нет детей, это значит катастрофа. А сейчас, то есть если в нашей жизни не очень получилось, тем более в семейной жизни, в той жизни, то когда Иисус придет, получается как-то. Помните, как Иисус сказал, если он, который потерял, допустим, жена, детей, земля в той жизни, получает 1000 раз в Царстве Божьем. И это то, что мы ждем. И тогда третий стих: все движущиеся, что живет, будет вам и пищу, как зелен травную даю вам все. Мне кажется, что до потопа они, то есть человека, не кушал животное, не кушал мясо. А сейчас после этого потопа они начинали кушать животное. То есть целый организм человека изменился. Совсем изменился. Это каким-то образом, как будет в Царстве Божьем, что все, свет остается, тот мир, но сильно отличается от такой жизни, которая у нас сейчас есть. 6 стих. Кто пролет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Он имеет в виду, что факт того, что человек создан по образу Божию, значит, нам не должны пролет кровь человеческую. Значит, что нам должен видеть в каждом человеке. Человек создан по образу Божьему. И это значит, нам должен тот человек уважать. Точно не пролет его кровь. И уважать, и любить. И в нашем мире, в нашем обществе, уважение человека абсолютно уменьшается каждый год. Значение человека просто нет. Все за деньгах. Все за деньгах. Ну почему, допустим, в государстве делать такие рекламы против курения? Это интересно для меня. В прошлом 10 лет. Сейчас почти нельзя, тем более в Западной Европе, нельзя курить везде почти. Почему они так сделали? Я помню, раньше в каждом аэропорте, вокзале, все курили. Я говорю, в Западе. А сейчас нигде. Нигде. Почему? Потому что они такие хорошие люди, которые думают, мы хотим как-то помочь людей здоровьем. Поверхность кажется, да. Но это все равно. Это все равно деньги. Они понимают, что если цели народ вводит его до курящих, то побольше им должны платить в больнице. И это все равно, побольше люди болеют, побольше болеют. И государство должен в конце концов как-то это спонсировать. И это я читал статья недавно. Как они после того, что они сделали этот кампейн против курения в Западе, они учат, ну, гораздо меньше сейчас тратить в государстве на больницу, ну, помогать людей, у кого всякие наследствия из-за курения. Итак, почему я это сказал? Это просто знак для меня, что сейчас значение человека меньше и меньше и меньше. Даже если поверхность кажется, что в государстве так, ну, переживает о своих гражданине, это для меня нет. Это чисто за деньгах. Люди с ума сошли о деньгах. Это верно. Итак, для нас довольно сложно жить при таком обстановке. Ну, даже держать дверь за тех человек, которые ходят за тобою. Я начинаю, наверное, звучать как моя мама. Она тоже жалуется таких. Что раньше было так, что все как-то держали дверь за тех, которые за ними. А сейчас нет, люди не думают, они все о себе думают. И для нас, как верующих людей, жить так, но это очень сложно. А поможет нам, наверное, понять, что каждый человек создан по образу Божию, и поэтому в качестве нашего обращения к людьми, это в одном плане, это наше обращение к Богу. Потому что как мы сделаем с людьми, это как, в принципе, мы сделаем к Богу. Потому что они как-то, каждый человечек, который мы видим на улице, является какой-то символ, какой-то представитель Божий. И как тогда мы относимся к этому человеку, это как мы относимся к Богу. И так это очень вот мощные понятия. Так, Бог поставил завет с Ноем. И он обещал, что он не будет истребить землю водой. И он дал знамение. Завета, именно радуга. Но тот завет немножко странный, потому что вообще в этом времен значение завет, это в том, что есть две партии. У обеих партий есть, ну, обязательства, есть какие-то, ну, они обязаны это делать, и он обязан это делать. Они соглашаются и ставят какое-то знамение, тот завет. Здесь Бог дал, ну, его вот условия, которые для него, то есть у него нельзя вот истребить землю, знамение завета. А где условия для Ноя? Нету. Итак, тот завет немножко странно, потому что это одну сторону. Бог только, как сказать, писал условия для себя, а не дал Ной никакое условие. И ставил вот знамение завета, радуга, что это всегда там, чтобы показать, что я не могу истребить землю с водой. А как-то обязанности стороны новой нету. Нету. Что-то не то там. Что это значит? Это милость, это благодать Божья. Тот понятие, которое очень сложно для нас понять. Что Бог просто так обещал дать нам спасение. Если мы сможем верить, если мы хотим это принять, участвовать на этом завете, то Бог дадут нам спасение. А какие у нас обязанности? Что нам надо делать? В этом плане ничего. Потому что Бог не дал нам столько массовых заповедей, что ладно, я буду дать тебе спасение, если вы будете исполнять эти 10 или 100 или 1000 пунктов. Нет. Наоборот. Бог тоже заключал с нами завет. И помните, Иисус сказал, когда он взял тот чашу вино, он сказал, что это является знамением завета. У нас завет заключен с Богом. А вот у нас тоже знамение завета. И каждого завета в том времен имел знамение. Была радуга во время Ноя. Для нас это тот чаша вина. Это поэтому довольно важно. Преломление хлеба сперва на вспоминание Иисуса. Потому что это знамение нашего завета, который мы заключили с Богом. Итак, Бог так сделал, насколько я понимаю, с нами. Он сказал: Данкан, ты хочешь жить вечно, я дам тебе прощение, спасение. Я обязан это дать тебе, потому что вот есть завет. Хочешь участвовать? Да, хочу. Вот есть знамение завета, вот хлеб и вино. Я как-то жду. И что от меня? Почему? А поскольку мы это понимаем, это такой чудес, что человек не может уходить от этого как-то пассивно. Мы уходим с радостью, желанием как-то поделиться с другими, желанием вот любить Бога, не как сказать по закону, не в том, что вот, ладно, я буду исполнять эти 10 пунктов и все, пошли домой. Нет, это требуется, это очень умный подход. Потому что наш ответ, как требуется от нас все, целым сердцем, все, я это так чудесно, что я хочу отдать все Богу из-за этого. Итак, после такого чудеса, это чудесный завет, который Бог заключал с Ноем, что Ной сделал? Ушел на запой. И как-то это странно, мы как-то читали все эти главы, да, Ной, молодец. И вот он вышел из ковчега, все, а вау, он пьяный. Это как-то странно. Есть те, которые скажут, ой, Ной не понял, что виноград дал алкоголь и всякий. Но я не думаю, я думаю, он прекрасно понял. И в одном плане я могу ему понять. То есть, когда иногда ты размышляешь, о чудеса, тот спасение, которое у нас есть, что вау, я буду вечно жить, я на самом деле буду вечно жить. Ты как-то, это почти слишком для тебя, это слишком. Ты как-то не хочешь, ты хочешь вообще уходить совсем по сторону. И так это по-человечески, в психологическом плане, для меня это как-то понятно, то, что он сделал. Это как-то понятно, это я не оправдаю. Пьянство. Я не оправдаю. Ни на коем случае. Но все равно я ему в этом плане, в психологическом плане, понимаю. Это как, например, если Иисус пришел бы в личке, допустим, на меня, на тебе, и сказал, я тебя люблю, Данкан, Людмила, Игорь, я тебя люблю, а вот ты будешь жить вечно в моем царстве. И ушел. А как мы чувствовали? Сперва мы думали бы, вау, это чудесно. Ой-ой-ой, а наверное, поскольку тот чудеса как-то явится к нам, наверное, мы вообще по сторону отошли бы. Странно, но это вот наше человечество. Итак, интересно, что мы смотрим на то, что Ной так согрешил, это грех, то, что он сделал. А все равно, попозже в Библии, мы встречаем Ной как пример, вот верующий человек. То есть это видно, что Бог это понял и простил. А опять на психологическом плане, что-то для меня интересно, что ладно, он там пьяный был, 21 стих, и был голый, почему лежал в шатре, в палатке голый. И один из его сыновей, Хам, видел это и рассказывал его братья. И для Ноя это было очень непонятно, когда он понял то, что случилось, он кричал 21 стих, проклят Ханан. Почему проклят Ханан? Это Хам, отец Ханана, который это сделал. Почему он кричал против сын тот человека, который вот это сделал неприятно для него? Это тоже понятно, что когда у нас споров есть, мы, наверное, как-то очень против, гневные становимся, не против тот человека, который нам вот вредил, а против, допустим, его жена, его семьей, его, как сказать, партия, его детей. И это опять не то. Если мы уважаем и понимаем значение человека, то у нас должен быть даже в нашем чувстве, у нас с нашими эмоциями прямое отношение с людьми. И не как-то иметь гнев против тех, которые как-то связаны с ними. Это не может быть, что друг моего враг является мой враг. Это не то, что друг моего врага поэтому является мой враг. Это как он думал, что ой, хам это сделал против меня, ой, поэтому я очень против его силы. Потому что, поскольку мы это сделаем, то разногласия и проблемы в отношениях вообще без конца было бы. Это тоже, кстати, не то, что друг моего друга, поэтому является мой друг. Это тоже не всегда так. Вот, допустим, в Афганистане, да? Запад не очень ненавидели Советский Союз, ну, раньше. А вот, поэтому тот Аль-Каида, тот Талибан, они воюют против Советский Союз. Вот, Запад бегли, поддерживали, тот Аль-Каида поддерживали Талибан. Почему? Потому что они воевали против Советского Союза, ну, в этом войне. А потом Советский Союз ушли из Афганистана, и вот Запад начинается, ну, с этим Талибаном. Видите, такое абсурдность. Ну да, но я имею в виду, что это не то, что враг моего врага является мой друг. И всякий это, что, ну, друг моего друга является мой друг. И всякий это не то. И в нашем отношении это не должны практиковать, нам должен как-то быть более открытым. И как-то к друг другу, и просто открыто, даже простое. Относится к человеку, как человека есть, и все. И последний, наверное, 23 стих, последний момент. Сим же и Яфет взяли одежду и, положив ее на плечи свой, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. То есть, когда мы восхищаем грех, в каждом отношении, которое у нас есть, потому что никто не грешит, все грешны. И в каждом отношении, которое у нас есть, получается, что мы в отношении с человеком, который грешник. И как мы будем относиться к этому? Когда мы увидим, как сказать, или замечаем наготу нашего брата, как в этом случае, они не смотрели туда. Они пробовали это как-то, ну, покрывать. Это не в том, что мы не заметили, это не в том, что мы так наивно ходим в жизни, думаем, что все совершенны. Нет. Мы, конечно, не должны быть дураков, не должны быть наивны. А когда мы достигаем грех в нашем, вот, с теми, у кого у нас есть отношения, надо в одном плане пробовать это покрывать и не смотреть туда. И не говорить об этом другим. И не говорить это вот другим. Как это хам сделал. Когда он видел нагота и пьянство его отца, он бегал, рассказывал всем. И это не то. Итак, мы живем последние дни. И наша ситуация, как я сказал, это очень похоже с этой ситуацией, которые у них были. И нам должно быть как иной. Строить наш ковчег, то есть Иисус, ходить в ковчеге, как нам должны ходить в Иисусе и жить с ним. Я хотел закончить 1 Петра в Новом Завете. 1 Петра, 3 глава. 1 Петра, 3 глава. Давайте прочитаем 18-22. Если кто найдет, то прочитайте. 1 Петра, 3 глава, 18-22. Жена, если нашла, прочитай. Ой, Ирма, есть? Нашла? 3 глава, 18-22.
Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошел, проповедовал. Некогда непокорным ожидавшему их Божию благотерпению в одни моря, во время строения ковчега, которым немногие, то есть 8 душ, сосвитят воды, так и нас ныне, подобное всему образу крещения, не плоской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который, вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы, и власти, и силы.
Спасибо. Так написано, что как Ной шел в ковчеге, так и нас ныне подобны всему образу крещения. То есть, вы понимаете, почему? Я ободряю людей принять крещение во Христе. И тоже 20 стих написано. Написано, что непокорным ожидавшему их Божию долготерпение вот дни Ноя. То есть в этом 120 лет, пора Ной приготовил ковчега, Бог ждал, он даже ожидал. И что он ожидал? Что он, чего он надеялся? Он надеялся для покаяния людей. Он надеялся в том, что люди шли бы к этому ковчегу. И так каждый раз мы попробуем, по крайней мере, проповедовать и приглашать людей к ковчегу. Знаете, что Бог с нами, что Он очень это хочет. Как Он очень хотел, и Ной, что люди шли бы к Иисусу и ковчегу. Итак, давайте в вторник, Бог даст, 12:00, собираемся.